Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседа Надежды Зотовой с историком философии Виктором Кудриным, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Луке, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Часть 4. О духовной жизни христианина. Христианская этика. 1. Цель христианской жизни. Цель христианской жизни — соединение с Богом и с другими людьми по подобию троичного единосущия. Достижимо через приобщение к жизни Господа Иисуса Христа. Мы должны привиться к Нему, как ветви к лозе. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 4 по 9 стих. Это совершается силой Святого Духа. Поэтому можно сказать, что цель христианской жизни есть приобретение Святого Духа или Его благодатных даров. А наибольший из даров Святого Духа — это и есть объединяющая всех святая любовь или вдохновение любви и святой жизни. Тот, кто обрел дар любви, живет уже не по своим влечениям и соображениям, а по внушению Божию, являясь храмом Святого Духа, и может повторить за апостолом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание святого апостола Павла Галатам, 2 глава, 20 стих. Такой человек усыновлен Богу Отцу, он святой. Все учёные говорят, что цель христианской жизни есть святость. 2. Божественное откровение. Священное Писание и Священное Предание. Через свое божественное откровение Бог сам указывает нам цель истинной жизни и как достичь ее. Божественное откровение дано Церкви, то есть союзу людей, уже пожелавших единения с Богом и между собой. Церковь хранит божественное откровение или живой опыт богообщения и передает его своим членам. Это называется священным преданием. В составе его самым драгоценным является священное Писание, то есть запечатленное письменно особо избранными для этого Богом людьми божественное откровение. Усвоение Священного Писания — это первый шаг на пути к Богу. Священное Писание, Ветхие и Новые Заветы являются единым целым, но для христиан Новый Завет лежит в основе всего, и прежде всего Евангелие, в котором запечатлен образ самого Иисуса Христа, явленный в событиях Его жизни, в делах и словах Его. В Священном Писании Нового Завета заключено все, что необходимо знать человеку для его спасения. К нему нельзя ничего ни прибавить, ни убавить. Благоговейное чтение Священного Писания не только дает нам знание о Боге, но отчасти знание самого Бога, в некоторой мере приобщая нас Ему, особенно через Евангелие. Священное предание — это не итог отвлеченных знаний, передаваемый для запоминания. Это опыт людей, живущих во Христе. И изучение их опыта, прежде всего приобщение к этому опыту, передается живая истина для усвоения живым сердцем. Подражание не предполагает слепого копирования. Формы подвижничества в XX веке, естественно, другие, чем во времена пустынников IV века. Третье. Состав священного предания. В состав священного предания может войти, кроме священного писания, всякое письменное и устное слово, предлагаемое церковью духовное назидание верующим, так же, как и некоторые священнодействия. После священного писания наибольшее значение имеют догматические постановления вселенских соборов и таинства церкви, богослужебные тексты и обряды, а также канонические постановления, писания святых отцов, богословские труды и проповеди. Но не все они равноценны и могут в согласии с живым опытом церкви обретать то большее, то меньшее значение в составе священного предания. Четвертое. Содержание божественного откровения. Содержание божественного откровения можно разделить на 5 частей. Первое. Откровение о самом троичном Боге и Его божественной жизни. Вторая часть. Учение о Боге, Творце мира, о сотворении мира и человека, об их предназначении и грехопадении. Третья часть. О Боге, воплотившемся, и о Святом Духе, действующем в мире, то есть учение о деле спасения человечества. Четвертое. О Церкви и святых таинствах. Это уже переход к учению нравственному. Пятая часть. Учение духовной или нравственной жизни человека. Этика. Эту последнюю часть лучше, в свою очередь, разделить на 3 отдела. Первый. Об образах истинной праведной жизни человека. Второй. О препятствиях к истинно-христианской жизни, то есть о страстях и о грехах. Третий. О средствах преодоления зла и обретения благодатной жизни.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Виктором Борисовичем Кудриным, историком философии и естественных наук, сотрудником Дома Лосева с 2002 по 2011 год, а сейчас исследователем философского наследия Алексея Федоровича Лосева. Здравствуйте, Виктор Борисович!
Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Виктор Борисович, вот у нас с вами была встреча, где мы вспоминали вашу покойную бабушку, Царствие Небесное, которая была лично знакома с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной, которая видела царскую семью. Это был отдельный материал. И мы тогда анонсировали нашу теперешнюю встречу, поскольку прямой, так сказать, профиль всей вашей деятельности, умственного труда вашего и вообще части жизни посвящен Алексею Федоровичу Лосеву. Поэтому имеет смысл говорить с вами как раз об этой уникальной личности. Вот с этого мы и начнем. Что для вас значит этот уникальный человек? Почему именно все сошлось на его личности, вся ваша деятельность? Вот, и как вы работали в доме Лосева? И о ваших собственных размышлениях, и о вашем труде, о последнем небольшой книге по этому поводу. Вот давайте по порядку.
Алексей Федорович Лосев для меня, прежде всего, это провозвестник правоты имяславия. Сейчас как раз исполняется 100 лет с момента страшного события, которое произошло в 1713 году, почти незамеченным прошло для широкой публики тогдашней. Это выселение монахов с Афона в Россию. При этом насилию они были подвергнуты. Существует огромная литература по этому вопросу, но по существу какого-то определенного отношения к этому не выражено. И поэтому, получается, над нами продолжает тяготеть этот грех. Соучастие, можно сказать. То, что мы до сих пор не поставили вопрос о том, что надо дать оценку соответствующую, церковно-каноническую и юридическую оценку этому событию, это продолжает над нами тяготеть. И вот Алексей Федорович Лосев, он поставил задачу своей жизни убедить в необходимости оценки этого события. Был кружок имяславцев с этой целью образован в Москве, в которой, конечно, они уже не могли прямым текстом говорить об этом. Уже наступали такие времена, когда печати невозможно было на эту тему вступать. И в конце концов Алексей Федорович даже был арестован в 30-м году. Но даже и после лагеря он продолжал, где только мог, высказываться на эту тему. Его высказывания по поводу правоты имяславия, они встречаются даже в тех его работах, которые, казалось бы, никакого отношения не имеют. Чисто в филологических работах. То есть он действовал по такому принципу. Он вставлял вот эти вот анафематствования имяборцам, то есть тем, кто боролся с имяславием и преследовал имяславцев. Он вставлял и какие-то уже дальние части текста, которых он думал, что обязательно цензор заснет до того, как он до этого места дойдет, переснет, увидит, что это чистая филология.
Ну, вот вы сказали по поводу ареста, и нельзя не уточнить еще, что за год до ареста Алексей Федорович со своей супругой приняли тайный постриг, он стал монахом Андроником, да?
Да.
Этот человек был не просто философ, он был богослов в высшем смысле этого слова. И раз эта тема его волновала, раз она его будоражила и не давала ему, как говорится, покоя на протяжении стольких лет, одно это уже достойно внимания.
Архимандрит Давид Мухранов, который постриг Алексея Федоровича с именем Андроник и его жену Валентину Михайловну с именем Афанасия.
Соколову, он же монах Афона, да, афонский монах.
Вот самое интересное, что он не просто был один из афонских монахов, а это был последний из именно как раз имяславцев. И единственный из них, который умер своей смертью, потому что все остальные были замучены. Господь хранил его для какой-то цели великой, а именно, чтобы быть передатчиком вот этого первого имяславия, так называемого вторым имяславием. И в лице уже Алексея Федоровича эта связь времен, она осуществилась. Казалось бы, все полностью уничтожено, все расстреляны или умерли, старые имяславцы.
Просто вот интересно, как ткется непостижимый промысел Божий. Венчал Алексея Федоровича и Валентину Михайловну отец Павел Флоренский в Троице-Сергиевом Посаде. А постриг они принимали от афонского монаха. Вот как вот интересно. И вот вы говорите, что он становится связью времен, проводником вот этих очень важных богословских идей. Давайте дальше об этом говорить.
Алексей Федорович считал, что это духовная катастрофа, которая произошла в 1913 году, тогдашнее священноначалие в лице основанного Петром Синода не поняло того, что истинное православие – это как раз имяславие. А имяборцы – это продолжатели тех самых иконоборцев, которые были осуждены Седьмым Вселенским Собором. И те доводы, которые деятели Синода использовали против имяславцев, они полностью совпадают с теми доводами, которые использовали иконоборцы против почитателей иконы Мессии.
Давайте тогда для наших радиослушателей немножко углубимся в этот вопрос, в чем суть и противоречие, в чем спорность и конфликтная ситуация, связанная с имяславцами.
сами первые мисловцы на Афоне, они, может быть, и не знали таких терминов, которые знал Алексей Федорович, поэтому они не оставили догматического какого-то документа, которым богословский утверждал правоту и мисловие. И поэтому это взял на себя как раз Алексей Федорович и группа его друзей, среди которых математика Егорова, надо назвать прежде всего, который тоже был замучен, умер в тюрьме. Если совсем кратко сформулировать, это, конечно, огромные проблемы, так вот одну беседу нельзя объяснить. Но суть в том, что имя реально, оно не является соглашением каким-то, оно не конфиденциально. Причем это относится ко всем именам вообще. Но главное, конечно, прежде всего, это к имени Божию относится. То есть те, кто отрицают реальность имени, считают, что имя просто условно выдумано людьми для обозначения каких-то реальностей, это по существу позитивисты, даже если они одеты в рясы, выдают себя за православных людей, даже священнослужителей. Но Алексей Федорович, например, считал таких людей, он считал, что они вообще не заслуживают названия христиан.
Если говорить о значимости слов и имен, то это можно взять от Ветхого Завета, от сотворения мира, когда Адам познал суть вещей, ему Богом было дано право называть и животных, давать им определения, давать им названия, то есть познал суть вещей. Поэтому это уже изначально является как бы основополагающим. Но в чем же была такая проблема-то большая? Почему столько споров и несогласий вызвало?
Позитивистская философия, она каким-то образом проникла в церковную среду и даже заразила тогдашних некоторых иерархов, хотя, к счастью, и не всех. Вот, например, Иоанн Кронштадтский, он симпатизировал имяславию, но он не успел ничего сказать, потому что он умер уже.
Мы не проговорили, в чем суть, что такое имяславие, почему возражали противники.
Имяславие – это утверждение реальности имени, так же, как вот во время иконоборческих споров имеборцы отрицали реальность икон, называли их просто раскрашенными досками, отрицали реальность мощей. И пользуясь при этом тем же самыми, хотя и позитивизма тогда не существовало, но по существу теми же самыми позитивистскими доводами, которыми потом пользовались деятели синодов, осудившие имяславцев.
Хорошо, какое имя Божие конкретно? Что имелось в виду имя Божие? Какое имя Божие? Господь Иисус Христос.
Алексей Федорович именно так считал. Когда мы произносим Иисус Христос, мы призываем именно самого Христа, а не просто условное какое-то обозначение, принятое. Вот. То есть он не разделял означающее и означаемое. А все позитивистские философы это отрицают, в том числе и современные вот эти учения филологические находятся в плену до сих пор позитивистских представлений. Ну, называя кого-то, мы именно призываем того, кого мы призываем.
Ну а почему так жестко и почему столько противников и вплоть до изгнания Сафона? Вот давайте для наших
очень братьев. Интересный факт, что как раз великая княгиня Елизавета Федоровна, о которой мы в прошлый раз беседовали, она как раз симпатизировала имяславцам. И почему ей не удалось ничего сделать? И какие такие непонятные силы вдруг откуда-то взялись, что государственная власть тогдашняя послала военный корабль, чтобы насильственно имяславцев выселить с Сафона? До сих пор непонятно никому, хотя было исследование. Есть большой сборник документов на этот счет, который нынешний глава отдела внешних церковных связей митрополит Ларион Алфеев составил, когда он не был еще митрополитом, сборник документов, относящихся к этому, очень тщательно составлен. Тем не менее, непонятно до сих пор, каким образом получилось, что тогдашняя государственная власть совершенно незаконным образом действовала. Кто, собственно говоря, где те тайные пружины, которые заставили этот акт произвести по выселению имяславцев?
Их восприняли как секту.
Мало того, объявляли даже еретиками их. Хотя только церковный собор может кого-то объявить еретиком, никакого собора не было. Непонятно другое, каким образом тогдашняя государственная власть при симпатии как раз царской семьи к имяславцам, а не к их гонителям, почему даже верховная власть тогдашняя не могла ничего сделать, чтобы предотвратить вот это событие, то есть осуждение их и высылку?
Но почему не могли так долго прославить Серафима Саровского? Почему столько препятствий было? Мы понимаем. Просто мы знаем прекрасно законы духовной жизни, и понятно, кому это больше всего не нравилось. Понятно, что это духом злобы поднебесным, так сказать, но дьяволу и его приспешникам. Это понятно с духовной точки зрения. Но давайте тогда уже углубляться в понимание учения самого Алексея Федоровича на эту тему.
Да. Алексей Федорович считал, что до тех пор, пока не будет дана оценка церковная тому событию, которое произошло в 1913 году, то ничего хорошего Россию не ждет. Несмотря ни на какие перемены политические, он даже считал, что очень может быть, что и большевики когда-нибудь перестанут существовать, будет какая-то другая власть. Но он считал, что до тех пор, пока не будет дана оценка вот этому событию духовному, ничего хорошего не будет. Он считал, что это гораздо больше духовной катастрофы, чем даже приход к власти большевиков. Он даже так относился. И когда все удивлялись, говорили, как же так, большевики, там, миллион людей уничтожили, а эти там только кого-то покалечили немножко, там, прибыл кесофон и все. Но он считал, что вот духовная катастрофа гораздо страшнее, потому что Христос сказал, не бойтесь убивающих тел, души же не могущих повредить, а бойтесь тех, кто по убиению тела душу может вернуть в гиену огненную. То есть он считал, что вот гонители ими ставят, то есть вот ими борцы, это самые настоящие душегубы, в прямом смысле слова.
Ну а в чем? Тогда объясняйте конкретно его точку зрения, в чем такая духовная опасность?
Духовная опасность в том, что незаметно проникла позитивистская философия.
В чем суть позитивистской философии?
Ну, это мы далеко ушли по
теме. Нет, ну и мы бросаем термин, слушает радиослушатель неподготовлен, он не понимает, в чем дело. Тогда популярическим, так сказать, языком вкратце надо объяснить, что такое позитивистская философия.
Позитивистская философия – это попытка признавать только то, что может быть выведено дедуктивным образом из каких-то заранее предвзятых положений. Хотя официально вроде бы они не отрицают веру, но фактически они отстраняются от нее. То есть она никакой роли в них, в строении не играет, можно так сказать. То есть это то, что противоречит, можно сказать, противостоит учению как раз святителя Григория Паламы о сущности Бога и божественных энергиях. Имиславие – это продолжение учения святителя Григория Паламы о сущности Бога и божественных энергиях. То есть с точки зрения имиславия имя Божие есть божественная энергия. Такая же, как вот фаворский свет, например. И вот здесь интересно проследить связь между, казалось бы, такими не относящимися друг к другу явлениями мысли, как имиславие и математика, например. А оказывается, самая прямая здесь связь. Потому что вот те, кто отрицают реальность числа, они тоже приводят те же самые доводы, которые имиборцы отрицают реальность имени. И вот поэтому Алексей Федорович, он поставил свою задачу создать философию, которая даже в тех произведениях, где он не упоминает даже слово имиславие, вполне понятно на цензурном соображении того времени. Тем не менее, вот в свете имиславия выглядят отдельные вот науки, и в частности, вот огромный труд его, где слово имиславие ни разу не упоминается, но есть слово имя, где показано, что природа имени та же, что природа числа, и что число так же реально, как имя. Недавно вышедшее, уже в полном объеме, в конце прошлого года, вышла фундаментальная работа Алексея Федоровича Лосева «Диалектические основы математики», через которую проходит насквозь идею реальности числа. Всю дается совершенно новое понятие числа в сравнении с тем, что было раньше. По существу это единственное, можно сказать, попытка в истории математики, создание подхода к основам математики чисто философских позиций, которых не принимается, как позитивисты считают, что мы не должны определять сами математические понятия, а мы должны действовать уже с ними так, как отвлекаясь от их сущности. А Алексей Федорович как раз сначала выясняет сущность числа, а потом уже начинает строить на этом саму математику. Потому что предшествующее пониманию Алексея Федоровича вот математику нового времени – представляет собой спекулятивную конструкцию, принятую мировым научным сообществом для удобства пользователей. Но это удобство продолжается до того момента, пока пользователь не оказывается в тупике. Ограничив область своего применения лишь миром вещественным, господствующая ныне математика нового времени не способна адекватно представить даже этот вещественный мир. Сегодняшняя математика, отстранившаяся от душевного и духовного миров, оперирует не георетическими, а вещественными числами, то есть мгновенными состояниями, искусственно лишенными своего прошлого и будущего. Фактически, она занимается не реальностью, а миром, порожденным ею самой фикцией.
Хорошо, Виктор, а вот такой подход к числам, который выдвигает Алексей Федорович, что принципиально он меняет, что это дает в практической жизни, вот его другой подход к пониманию чисел?
Так же, как Алексей Федорович считал, что первое полное пространство является четырехмерное пространство, а пространство низших измерений – это только вот наше как раз отвлечение от реального пространства. Также первым полным числом он считал галактическое число, то есть обладающее временем, существующее во времени, имеющее временное измерение. И по существу реальное число, оно так же, как биологическая клетка, не может существовать отдельно от своего биологического окружения. А для жизни живого существа необходим достаточно богатый биоценоз. Также и никакое число не может существовать без достаточно полного числового окружения, включающего в себя всю историю взаимоотношений этого числа с окружающими его числами. То есть историю всех математических операций, произведенных с ним. и составляющего вместе с этим числом некий числовой биоценоз, некий минимальный комплекс чисел и операций. Поэтому число Лосева, оно также отличается от числа до сих пор принимаемого большинством математиков, как живая биологическая клетка отличается от ее рисунка в школьном учебнике биологии.
Хорошо, и что это дает для практической жизни?
Это дает то, что только вот эта математика, основанная на понимании числа как живого существа, можно даже так выразить, как бы это ни казалось странным, только она дала бы возможность понять, как устроена память, и на основании вот этого понимания памяти научиться извлекать все, что некогда произошло. Мы знаем, что ничто на самом деле не пропадает. Недаром существует пословица «Deus conservat omnia», то есть Бог сохраняет все. Но мы не умеем пока что сознательно пользоваться этим. Мы знаем, что в особых состояниях человек вспоминает все, что с ним произошло, когда бы то ни было. Ничто не пропадает. Но до сих пор мы не знаем, какие законы ответственны за это. И только вот это новое понимание числа дает возможность создать на его основе совершенно новую математику, которая, в свою очередь, станет основой полной модели запоминания и воспроизведения всех некогда совершившихся событий, наших восприятий и наших мыслей.
А относительно имени Божьего, вот такой подход Алексея Федоровича, если можно, вот определите, что это значит с богословской точки зрения.
Я как-то не берусь, для этого нужны профессиональные богословы, которые могли взять на себя смелость дать определение. Я хочу только пробудить внимание к этим проблемам и надеюсь на то, что все-таки когда-нибудь по-настоящему будет богословская оценка того, что начал разрабатывать Алексей Федорович, и то, что ему не удалось тогда по вполне понятным соображениям довести до конца.
Виктор Борисович, ну тогда мы не можем не перейти, не сказать о вашей небольшой книге, которая вышла у вас в Германии, которая называется «Бытийный статус числа и вселенская информационная сеть. Опыт переосмысления понятия числа и предмета математики». Вы, очевидно, вот сейчас тезисно, собственно, и проговорили то, что было в этой книге.
Да, уже сама по себе вот эта брошюра, недавно вышедшая в Германии, она является уже каким-то тезисным пересказом этого великого труда Алексея Федоровича Лосева. А уже то, что я сейчас говорил, это еще большее сокращение уже до какой-то вот аннотации, если можно так выразиться. Так что, конечно, необходимо первоисточникам, ну, тем, кто этим по-настоящему заинтересуется, я бы хотел только советовать достать эти первоисточники, прочесть все это.
Ну вот скажите, ваша работа, она адресована в первую очередь узким специалистам, это философам, математикам?
Я убежден в том, что без осмысления оснований математики, казалось бы, таких далеких от реальной жизни области, казалось бы, интересно только узкому кругу людей. Но без этого необходимо построение совершенно новой научной парадигмы, а с ней совершенно новые информационные технологии. По существу то, что сейчас господствует под видом информационной технологии, это ведет к страшному, не просто в тупик, а к катастрофе. Конечно, это не единственная опасность, которая угрожает современному человечеству.
Тогда подробнее, почему ведет к катастрофе.
Но, по существу, мы дошли до предела, когда дальнейшее технологическое развитие в том виде, каком оно сейчас было, до сих пор происходило в мире, оно, по существу, гарантированную гибель означает.
Объясните.
Ну, здесь пришлось бы пересказывать уже давно всем известные экологические все истины, которые давно уже...
Нет, ну в свете вот работы этой, вы говорите о технологиях.
Да, потому что современная информационная технология, она так действует. Она сначала упрощает мир, изгоняет почти все духовное из него, кодирует все по двоичной системе, то есть нули и единиц, и потом дальше работает с этой информацией. И какими быстродействующими теперешние средства информации ни были, но... Это ведет с самого начала искажению. И чем больше обрабатывается, тем больше искажений происходит. То есть самое главное как раз то, что является основанием мира, то есть духовная основа мира, благодаря которому существует видимый мир, он как бы отстраняется. И получается иллюзия того, что он работает только с вещественным миром, его проявлениями такими сведенными в совокупности нулей единиц, будто бы мы таким образом познаем мир. На самом деле мы познаем свои собственные фантазии. И это не может достаточно долго безопасно происходить.
Ну, материализм такой вульгарный, да, который не имеет общей картины мира, не дает представления о мире.
Это свойственно многим современным ученым. Ну, к счастью, не всем. Вот, например, есть, не боюсь этого слова, великий математик Алексей Николаевич Паршин. Совсем недавно он стал действительно членом Академии наук, когда это все долгое время член-корреспондентом, хотя он давно заслуживал звание академика. Вот он как раз один из немногих математиков, который сознает необходимость новой научной парадигмы, основанной на новом понимании числа и действия на число. На эту тему у него есть прекрасная книга, которая называется «Математика и другие миры», изданная в 2002 году. Конечно, там он не все смог, не все высказать, над чем он работает, потому что объем работы колоссальный. Вот как раз редкий пример того, когда человек не просто верующий, но при этом наука его никакого отношения, как у большинства людей, даже те, кто называет верующим, а в науке придерживается большинство материалистического или позитивистского такого метода. А у него как раз органически связано, что его математические работы, они базируются на его вере, именно на Миславском понимании мира и математики в частности. Как раз вот он сторонник того, что современная наука, она должна не терзать, подтверждать истины веры, которые неизмеримо превосходят, и они не нуждаются в подтверждениях. А наоборот, базироваться, как это и было во времена отцов церкви в средние века, то есть как раз базироваться на истинных верах и быть развитием этих истин, пользуясь уже языком конкретных наук. Только такая наука, вот основанная на истинных верах, она может быть истинной. А все остальное – это то, что сейчас называется, это зачастую далеко от всего этого отошло. И даже многие на словах, признавая реальность духовного мира, после всего никак не используют это в своих научных работах, как бы параллельно. То есть 6 дней в неделю занимается какой-то научной работой, а 1 день вот в церковь пошел, значит. Хотя вот научности, они могут не только никак не зависеть, а даже быть противоположны религиозным убеждениям. Это просто как-то успокоит свою совесть. На самом деле вера должна пронизывать все.
Да, ну вот, как мы знаем, если смотреть на историю философии, философской мысли, это просто абсолютно наглядное пособие того, как человек приближался к познанию Бога, а потом стал отдаляться. Да. Это совершенно очевидно. И все остальные науки, как другие отрасли деятельности человека, они тоже это могут иллюстрировать. Поэтому то, что вы говорите о математике, а также можно взять любую другую область науки, так и происходит. Но вот мы как знаем, как сейчас вот и экономические философы говорят о том, что мы вступили в постмодерн, а некоторые говорят постхристианское время. Это время, можно сказать, уже с апокалиптическими признаками,
да.
Вот, очевидными для всех, уж не говоря, даже для рядовых граждан, школьников, кого угодно. Мы это видим на уровне всего изменения климата, чудовищных и социальных изменений и прочее. Поэтому, очевидно, вот такое погружение, обращение к фундаментальным трудам таких уникальных, гениальных людей, как Алексей Федорович Лосев, наверное, это очень, как говорится, своевременно. Если тоже Карл Маркс говорил, что философия помогает познать мир, а его надо изменить, слава Богу, так менять, как меняли марксисты, упаси Боже, но пытаться все-таки одухотворить, поставить во главе всего духовную составляющую, это долг каждого, тем более истинного ученого. Вот спасибо вам за вашу работу.
Меня сформулировали то, что я хотел сказать. Те слова, которые нужны. А кстати, насчет вот этого знаменитого высказывания, которое переписывается Марксу. На самом деле, как раз Алексей Федорович давно установил, что задолго до Маркса, как раз древние греческие философы, они так только и считали, что назначение философии – это именно изменять, а вовсе не оторванное от жизни, там, отвлеченное философство, которое уже свойственно, скорее, германской уже философии. Так что ничего нового здесь как раз Маркс не сказал. Он хотел просто в себе приписать это, чтобы изменять, но не в лучшую сторону.
Не в ту сторону. Да. Упаси Боже так менять, когда это слышишь или вспоминаешь эту фразу – волосы на голове поднимаются от кошмара, от этих изменений.
Так вот там изменения, которые предлагают нам материалисты и их вольные или невольные поступники, вот надо противопоставить изменения как раз в стоящую, спасительную, можно сказать, сторону.
Вот поэтому спасибо вам за вашу работу. Книжечка небольшая, но она представляет интерес. Я думаю, кого это заинтересует, вы можете, может быть, назвать свои координаты. Может быть, есть люди, которых эта область очень волнует. И они
Могу только дать электронную почту. Ну вот не знаю, удобно ли будет со слов записывать в прямом эфире. Латинскими буквами Виктор Кудрин, @mail.ru. Причем Виктор Кудрин в одно слово, без пробелов. И Виктор не через «К» английское, а через «С», как оно и пишется в латинском оригинале. А уж по мере уже с «К». Я с радостью отвечу тем, кто заинтересуется, даже если люди не готовы будут приобрести брошюру. Просто я отвечу на все вопросы, которые могут возникнуть. А тем, кто захочет все-таки эту книгу приобрести, то я сообщу все данные, необходимые для того, чтобы ее получить.
Виктор Борисович, и в заключение нашей беседы переадресуйте наших радиослушателей к тем трудам, которые помогут разобраться в этой сложнейшей, ну, в общем, сложной такой странице в истории нашей Русской Православной Церкви, как вот имя Славия и пострадавшие, так сказать, от этого, чтобы люди могли разобраться с этим вопросом, вот на какие труды можно опереться, что можно почитать.
Есть книга. Если говорить о фактической стороне дела, того, как были вывезены имиславцы к Сафону, то это прекрасное исследование тогдашнего епископа Иллариона Алфеева, а теперешнего митрополита, заведующего отделом внешних церковных связей. Кто интересуется фактической стороной дела, документальной стороной дела, а те, кто сутью дела интересуется, то прекрасная работа Сея Федоровича «Философия имени». Ее, в принципе, можно достать, она несколько раз переиздавалась. И те, кто больше интересуется именно, как это проявилось в математике, то вышедшие в прошлом году, ну, очень маленьким тиражом, к сожалению, новое издание работы Лосева «Диалектические основы математики». Предыдущее издание 1997 года, оно было неполным, и оно моментально разошлось. Невозможно достать его. А вот это как раз, если купить уже не получится, то уже оно уже из магазинов продано, то в любой библиотеке можно взять.
А вот скажите, в свое время он претерпел, так сказать, даже гонение от того же Горького.
Там получилось, значит, несколько смешно, потому что Горький не читал как раз вот работы Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа», за которую он был арестован. А дело в том, что Горький просто попросил, он хотел что-то написать о заключенных, которые перековываются на Беломорканале, и попросил что-то такое ему на эту тему прислать, чтобы на эту тему написать. И вот Горькому, очевидно, неграмотный референт ОГПУ прислал не саму работу Лосева, а как бы реферат ее. Ну, насколько неграмотно мог референт это сделать. То есть там было вместо «Философии мифа», очевидно, референт этот не знал слова «миф», и поэтому он везде писал «Философия мира». А Горький, безусловно, знал, что есть слово «миф», и что оно отличается от слова «мир». Тем не менее, судя по тому, что он все время бичует именно работу Лосева, называя ее «Диалектика мира», то есть работа, которой у Лосева никогда не было, свидетельствует о том, что сам Горький никогда не видел ее. Потому что если бы он хотя бы видел обложку, он бы увидел, что работы с таким названием у Лосева нет.
Да и тогда смысл меняется, если миф меняется на мир.
Там в смысле даже говорить нечего. Там просто все, что Горький говорит об этом, это просто нагромождение сплошной нелепости. То есть никакого отношения не имеющего к самой этой работе Лосева. И видно, что Горький ее не читал, а просто поверил тому реферату, который вот ему прислали из ОГПУ.
Ну вот интересно, что потом помогала жена Горького, в то же время помогала Лосеву.
Да, она всем тогда заключенным политическим помогала.
Но получилось так.
Кстати, она настоящая жена, это не те, которые потом Горького были. А это вот настоящая, которая всю жизнь оставалась преданной, верной ему оставалась.
Но которая вела себя по-христиански.
Безусловно, хотя она формально, она тоже считалась революционеркой.
Спасибо вам большое за содержательный рассказ, дали почву для размышления.
Я не знаю, имеет ли говорить об этом еще. Но вот я получил из Иерусалима по интернету сообщение, в котором руководитель Иерусалимского семинара Ирина Мансур предлагает мне, чтобы я выступил с презентацией этой брошюры, которая сегодня упоминалась.
На Иерусалимском семинаре.
Но я ей ответил, что я не знаю, смогу ли я в этом году там побывать. Она мне присылает приглашение на все эти мероприятия, на все заседания. И вот сейчас она предложила, что я выступил с презентацией этой книги. А что я ответил, что если смогу в сентябре быть там, то я выступлю непременно.
Ну, мы с вами были на одном семинаре, это очень интересно, и хоть это таким небольшим кругом, но это всегда очень глубоко и запоминающееся, и, конечно, очень полезно в плане всевозможных и научных исследований, и вообще в плане душеспасительных умозаключений. Помощи вам Божией в ваших трудах, делитесь с нами своими размышлениями. Всего вам доброго.
Спасибо большое, дорогие радиослушатели.
Вы прослушали беседу с Виктором Борисовичем Кудриным, историком философии, естественных наук, исследователем философского наследия Алексея Федоровича Лосева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от самого Господа. В числе 70 учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царстве Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После воскресения Господь Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус. Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига. После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь. Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери. «Благодать росшегося от меня и моя милость с сими иконами да будет», — сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие написано им в 62-63 годах в Риме под руководством апостола Павла. Святой Лука в первых стихах четко выразил цель своего труда. Наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку все, что известно христианам об Иисусе Христе и его учении, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского упования. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы самой Пречистой Девы Марии. В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди. Святой апостол написал также книгу «Деяний святых апостолов» в 62-63 годах в Риме. Книга «Деяний», являясь продолжением четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых апостолов после вознесения Спасителя. В центре повествования апостольский собор, как основополагающее церковное событие, послужившее догматическим основанием для отмежевания христианства от иудейства и самостоятельного распространения его в мире. Богословским предметом книги «Деяний» является преимущественно домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова. Много титулов у апостола Луки. Как автор третьего самого подробного благовестия – евангелист. Как автор деяний – первый историк церкви, первый иконописец, по апостолу Павлу и врач возлюбленный. Можно назвать святого Луку таким образом родоначальником церковной культуры, явившей миру новое, Христово отношение к человеку – любовь. Этот принцип раскрывается с великой силой Лукой-евангелистом, акцентирующим внимание на притчах о милосердном самарянине и о сыне блудном, также и свидетельствующим о принятии Господом покаяния благоразумного разбойника. Идеалом любви, как совершенного принципа отношений в обществе человеческом, пронизаны строки деяний апостольских. Как не вспомнить по этому поводу свидетельство апостола о первых христианах, у которых была как бы одна душа, одно сердце. Но запредельная высота такой любви, первенствующей церкви, предполагает и абсолютную строгость, к принижению заданного небесного уровня человеческих отношений. В том история Анании и Сапфиры. Евангелист Лука, как было сказано, еще и покровитель иконописцев. Пресвятая Дева преподает благодать Сына Своего иконам, написанным Лукою, а за ними освящаются и последующие бесчисленные творения всех от века мастеров иконописания и становятся, по выражению отца Павла Флоренского, земными окнами в небесный мир. В памяти апостола Языкова и всей церкви святой Лука остается еще и как врач возлюбленный. И таким образом его рука евангелиста, историка и живописца благословляет и Пантелеймона, и Косьму с Дамианом, и всех врачей-христиан исцелением больного тела, помогающим исцелиться и от недугов души. Живой печатью похвалы апостола достанет наш современник, святитель-исповедник Лука Воино-Сенецкий. по образу своего небесного покровителя. Крымский святитель был и живописцем, и врачом поистине возлюбленным, и писателем новейшей церковной истории, свидетелем новой церкви мучеников, был и вдохновенным проповедником Евангелия. По богатству и разнообразию Божьих даров он стал таким образом апостолом нашего времени, и в таком уподоблении высшая похвала, какую может принести человек святому покровителю своему.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Следующий вопрос. Цель поста. Как поститься?
Ой, я думаю, что он лучше всего это скажет тот батюшка, который вас хорошо знает. Потому что одному надо поститься, действительно, перейти на травку. Другому надо поститься, кушать вместе с травкой еще и молочко и маслице. Да, третьему, может быть, там скушать рыбку. А четвертому, может быть, даже еще можете курочку. Все зависит от состояния человека. Пост – это что такое? Это воздержание. Воздержание. А мы это свели к качеству пищи. То есть, первое забыли, а на второе обратили все свое внимание. Воздержание. Когда Великий пост начинается, неделя мытарей и фарисеев, что там поются, какие стихиры, потом, постящиеся братья телесные, постимся духовно. В среду первой недели Великого поста слышим мы эти стихиры. Духовно. То есть пост – это воздержание, разумное воздержание всех своих чувств, а не одного только желудка. А некоторые, даже, я бы сказал, люди, заслуживающие самого серьезного внимания, говорили даже так, что лучше бы ты бы съел молочка, только не съел бы ближнего. Но воздержание – вот принцип поста. А уже как и что – это нужно решать действительно священник, который знает ваше состояние здоровья, ваши условия жизни, вашу рабочую нагрузку. И он соответственно с этим может вам дать благоразумный совет.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 25. Уж так-то парадно хоронили, сказать нельзя. И правители были, и цветы, и венки, и ленты красные. Все его дела прописаны. Анна Ивановна со студентами хлопотала, а мы ничего не можем. Косматый один добивался все, не надо отпевать, отменено, сжечь надо. Анна Ивановна его прогнала. А батюшка какую проповедь сказал, очень сочувственную. Дескать, упокойник свободы все хотел, пекся. Вот и получил теперь полную свободу, самую главную. И дай Бог, говорит, и всем такую свободу. И кутьей помянули, и блинков я спекла, доктора кушали, хвалили. А Косматова Анна Ивановна не пустила помянуть. Вы, говорит, у покойников жгете, вам и поминать нечего. обиделся. Блинков не пришлось поесть, шантропа. И наши хозяева приехали, доктор с каретницей. Уж пожилой, и она в полном соку. Такая-то бойбаба. Сумасшедших они лечили. Знаете ее, и здоровый-то от нее с ума сойдет. А доктор вроде как напуженный, что ли. Чисто кисель трясучий, так все. Уж это я не знаю, как треночка. Матрена ее звали. На роялях сразу начала после поминок-то. Анна Ивановна уж устыдила. Спасибо, скоро уехали. Дозволили нам пожить. Стали мы в Москву собираться. А у Катечки этот вот сделался. Вырезают теперь все. Вот-вот, аппендицит. Операцию ей сделали. Только выходилась. Графиня приехала. Неприятность у ней с Катечкой была. Лечиться будто приехала от ревматизма грязью. Уж она вылечилась, Анна Ивановна ее к нам и привела. Ну, привела к нам, Катечка даже затряслась. А она к ней руки протянула, такая-то умильная. Ну, они и поцеловались. Погодите, что будет-то? Роман и роман страшный, так все и говорили. Не знали мы-то. А она постарше была, а тоже красавица, только блондиночка, глаза синие, Олег строгой, как на иконах пишут. А по фамилии Галочкина... А и то, пожалуй, спутала. Галицкая. И разочаровала она нас. Умная, умней нет. И сядет, и взглянет. И что же это такое? Сразу видать, какого воспитания графского. С недельку повертелась, нет ее, укатил на войну. Потом уж мы узнали, Васеньку все разыскивала, не тут ли он. А Анна-то Ивановна нам сказала: «Батюшки, да я Василька хорошо знаю. Васильком на войне звали Васеньку, она за ним и ходила». А тут и Анна Ивановна уехала. А страшное стало время. Большевики баринова правления согнали уж, стали офицеров убивать, всех грабить. Пришли к нам с ружьями, с пулями, вот зарежут, самые-то отъявленные. Один матрос был, живой каторжник, золотая браслетка на кулаке сорвался какой-то, диван проткнули из озорства, бутылку вина забрали и барина в бинокль. Да сапоги матрос взял. Мы, говорит, еще придем, примериваемся покуда. А мальчишка с ними был, вовсе сопливый, а тоже с пулями, на роялях пальцем потыкал и за себя записал. Я им говорю: к мировому подадим. Они меня на смех. А завтра тебя и барышню казармы погоним мыть и ночевать оставим. Так я и похолодела. А Катечка закусила губку, да как топнет, мальчишка и пистолет уронил. А матрос ухмыльнулся и говорит: а пол-то не проломить, ножка махонькая. Они бы нас, может, и растормошили, а тут садовник наш за себя все принял. Я, говорит, у трудящей все вам уберегу. Они ему и подписали для сохранности. Скоро опять придем. А он был и большевик, и не большевик. А жена у него глупая была, все нас ругала. Конец вам пришел, буржуи. А в церковь ходил, дура. А Яков Матвеевич, садовник-то, гвардейский раньше солдат был. Рослый, красивый, с проседью уж. И у них штаны были из белой кожи. Как, говорит, в парад надевать, мочили их. И ни почем не надеть. Намочат, говорит, штаны. Двое их держат, а он лезет на табурет и прямо прыг в штаны сверху. Они его и подернут. Так он в штаны-то и влепится. И жадный был. Богу все молился. Большевики бы пришли. А у них дочка прислуживала нам, Агашка. Такая-то хитрущая была. Все через жениха-телеграфиста знала, секреты все. А он к большевикам приписался и ее записал. Женились они и отобрали себе две комнаты наверху с балконом, засвоевольничали. И садовник стал говорить: дача по закону теперь его. Ну, я не гоню вас, не опасайтесь, а будете мне, вот, меня утвердят, сколько-нибудь платить. Видим, никакого закона нет, и мирового нет. А тут нам из Москвы без письмо прислал, театры ставим, обязательно приезжайте, денег сколько угодно. Стали мы собираться. И я правду сказать рвалась. В Москве-то Авдотья Васильевна моя, и все святыни, и мировой муж есть. Стала я укладочку собирать, имущество у меня было, добришка всякого, шуба величи была, солоп лисий, тальмы это вот, три шали хороших, две пары полсапожек, материи три куска. К марту месяцу было. А тут татары войну и подняли. Ночью, как пошли резать, кто под руку попадется. У них и начальство объявилось татарово, и стали они под султана подаваться. А матросы в Севастополе жировали. Татары сразу нас и покорили. Матросы прикатили с пушкой, как почали палить, татары все на горы побежали, в камни. Опять нас и отвоевали из-под татаров. Все православные обрадовались, не дают нас в обиду. Только отвоевали. Не успели мы оглядеться. Говорят, какие-то зеленые на горах сидят, грабят. Ну, стали мы дожидаться. Дороги-то поутихнут, в Москву-то ехать. Просыпаемся поутру. В апрель месяце было. Все зацвело. Радоваться бы только. А нам Яков Матвеич говорит: «Поздравляю вас и нас. Немцы нас ночью завоевали. Пойдемте скорее глядеть». Гляжу, Агашка уж с дачи выбралась. Я еще и спросила: «Чего ж от чужого добра отказываешься?» Она глупая. «Немцы шутить не станут, мне муж велел». Пошли мы немцев глядеть. Не видно никогда, какая сила. И откуда только взялись. Все головы железные, и пеши, и верхом, и пушки, и яроплан шел. Ни крику, ни... Только все звяк, звяк, все железом гремело. Так все и говорили. Теперь уж порядок будет. Ихний генерал так и велел сказать: «Теперь уж так мы вас покорили, вам и беспокоиться нечего, и занимайтесь своим делом». Яков Матвеич даже сказал: «Вот это так покорители, настоящее войско, как царская у нас гвардия была». Пойдешь в город, гулянье, гулянье, музыка играет, немцы велели так, народу полно, и балы, и... Все богатые съехались, и рестораны, и верхом скачут, и ни одного-то большевика-матроса, чисто вот ветром сдуло. А жить уж нам плохо стало. Прибегает Раскатечка, кричит: «В театр поступило, будут деньги». А Яков Матвеич стращает все: «Немцы весь Крым повывезли, скоро голод у нас начнется». Стала я припасать, материю продала татарке, мучки позапасла, маслица постного. А были слухи: не миновать немцам уходить. Еще какие-то поднимаются, вроде казаки. Тут карасинщик Катечке и посватался.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.